Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Противоречие взглядов на мироустройство между социалистическим и капиталистическим лагерями в конечном итоге привели к холодной войне. По границам опустился железный занавес. Практически вся история с начала 20-го столетия вела к этому. Но констатировал факт 5 марта 1946 года Уинстон Черчилль во время знаменитой Фултонской речи. С нами на связи специалист исторического парка «Россия. Моя история» Евгений Короленков. Здравствуйте, Евгений Геннадьевич.
Здравствуйте, Дарья.
Евгений Геннадьевич, давайте начнем с азов, что называется. Какие были предпосылки к образованию железного занавеса? Какова была ситуация перед объявлением?
Ну, дело в том, что противостояние идеологии началось задолго до 5 марта 1946 года. И мир разделился, ну, пусть не совсем на равные части, но коммунистические ячейки с годами, вот в эти 40-е годы, вот за эти 4-5 лет, росли в разных странах и превращались в партии, оказывающие значительное влияние на умы граждан на территории Евразии и за океаном в США в том числе. И не все они были связаны с Москвой, далеко не все, как потом их обвиняли. Однако правительства стран, в которых действовали эти ячейки, воспринимались как пятая колонна и рука Кремля. Соответственно, бороться было необходимо с влиянием Советского Союза, поэтому было принято решение ограничить, провести границу между просоветскими странами и теми странами, которые входили вот в этот вот новый блок западного полюса сил.
Как железный занавес вот сказался конкретно на мироустройстве?
Ну, во-первых, появилось два блока, то есть два полюса силы, как я уже сказал, во главе одного полюса стоял Советский Союз, во главе другого стали Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что важным посланием Черчилля стало не только то, что англоязычные государства должны объединиться, потому что англоязычные государства теперь выделялись как бы в некую элиту, в некий особенный блок с особенной судьбой, который приведет мир к чему-то там лучшему. Но и объединиться они должны были под руководством нового лидера Соединенных Штатов Америки. То есть до этого Соединенные Штаты не играли такой большой роли в мировой политике, а здесь Черчилль, по сути, признал первенство Соединенных Штатов и признал, собственно, уход из лидеров Британской империи. Плюс, если мы говорим о простых гражданах, как это повлияло, допустим, для советских граждан это не было большой проблемой, потому что ограничения сначала РСФСР, потом Советского Союза были фактически сразу же там с 17-18 года. Так, например, нас признавали очень долго, на протяжении десятилетий. Например, Соединенные Штаты Америки официально признали Советский Союз только в 1933 году. Поэтому, грубо говоря, у нас был небольшой лишь промежуток для граждан нашей страны. Вот это вот без железных занавесов. Это 30-е годы, вот где-то до 45-го года. То есть где-то 15 лет примерно. И потом, опять же, занавес устанавливается, опять не нами, опять же, снаружи, как и первый. Поэтому тут ничего такого нового, особенного не было. Опять же, если сравнивать первый и второй занавесы, да, то есть до 30-х годов и после Фултонской речи, то во втором случае мы оказались даже в более выгодном положении, потому что соцблок разросся и очень серьезно разросся, то есть почти на полпланеты. Поэтому мы уже не варились внутри своего государства, да, сначала РСФСР, потом Советского Союза, а мы уже фактически общались с половиной планеты. Если мы говорим о влиянии вот этого разделения на граждан Соединенных Штатов Америки или Европы, то для них это было, наверное, ну, такое серьезное первое изменение, потому что они попали, собственно, в блокаду. То есть железный занавес, установленный Соединенными Штатами Америки, он был направлен прежде всего на собственных граждан для того, чтобы ограничить их от притворного влияния Советского Союза, ограничить получение информации собственными гражданами. Дальше в 50-х годах, фактически с 50-го года начинается вообще эпоха маккартизма, это охота на ведьм, якобы за коммунистами, ну, на самом деле там просто консервативная партия США просто боролась за власть, устраняла неугодных. Попали под раздачу очень много жителей Соединенных Штатов Америки, ну и в Европе, и в Великобритании подобные чистки тоже проводились. Поэтому повлияло, конечно, и повлияло больше, наверное, даже как раз-таки на западных граждан, чем на граждан внутри Советского Союза и соцблока.
Евгений Геннадьевич, попрошу вас вернуться на полшажочка назад и немножечко остановиться вот на признании Черчиллем во влиянии первенства США. Как это было воспринято в той же Великобритании? Ведь мы знаем, что британцы люди очень гордые, и, в общем-то, они до сих пор себя считают определенным...
Белой костью.
Да, да.
Ну, я представляю, вернее, я могу только представить, как тяжело было Черчиллю, потому что все-таки это один из трех лидеров стран-победителей, то есть наравне там, с Рузвельтом и Сталином. Но тут нужно понимать, что Черчилль уже к 1946 году он не был премьер-министром. Он уже был политиком в отставке, но при этом он был достаточно известен на весь мир. То есть почему его выбрали? Тут еще вопрос. Потому что это известный политик, но тем не менее уже ушедший из большой политики, и туда не смог бы вернуться. Поэтому говорить, опять же, для американцев напрямую и заявлять о своем первенстве, это они сейчас могут, например, ну там в 21 веке спокойно говорить подобные вещи. Тогда они на это не решились пойти, поэтому был выбран Уинстон Черчилль. Был подготовлен ему текст, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что это не Черчилль писал такое, вряд ли бы он смог так вот выразиться. Ну и если мы говорим об экономическом и политическом падении влияния Британской империи на мировую политику, ну тут у нее дорога длинная. Дело в том, что после Первой мировой войны Соединенные Штаты Америки, по сути, начали выдавливать Великобританию из мировой политики. То есть там посредством банковской системы, сначала вот влияние американских банков, распространение их в Европе и Великобритании в том числе. Потом тот же Ленд-Лиз. Нужно понимать, что Ленд-Лиз это, ну, во время Второй мировой войны это не для Советского Союза была разработана программа, а прежде всего для Британии. Ну, то есть, если сравнивать цифры, то Советский Союз, например, получил помощи по Ленд-Лизу 11,3 миллиарда долларов, а Великобритания 31,4 миллиарда долларов, то есть в три раза больше. И опять же, мы понимаем, что рассчитаться с долгами, например, Советскому Союзу было намного легче, а маленькой, сравнительно небольшой Великобритании. Почему небольшой? Потому что начинают откалываться колонии, Британия начинает беднеть, терять вот ресурсную базу. Ей, естественно, было тяжело, поэтому к 1945-1946 году Британия была, по сути, не скажу поставлена на колени Соединенными Штатами, но, тем не менее, попала под серьезное давление и влияние Соединенных Штатов Америки. Поэтому тут какая бы гордость национальная ни была у британцев, но даже Черчилль понимал, что появился новый лидер, появилось более мощное государство, и теперь Британия уходит вот на задний план.
Если сравнивать нынешние события и ситуацию, которая предшествовала образованию железного занавеса, насколько они сравнимы или, может быть, различны?
Ну, на мой взгляд, здесь сравнение не совсем уместно, потому что 40-е годы разделение на блоки происходило по идеологическим причинам. Два разных политических строя, они были враждебны друг другу вот на уровне экономики, идеологии, отношений класса внутри общества. Сейчас же и Россия, и США, и Евросоюз, и большинство стран мира идут, ну, по сути, по одному пути, по капиталистическому. И поэтому идеологических различий сейчас у нас нету. А поэтому вот в этом плане сравнивать не получится в любом случае. Конкурентная борьба, борьба за рынки сбыта там, или передел сфер влияния между крупными концернами или группами олигархов, это и есть. И причем есть это и внутри стран. То есть сейчас идет передел. Ну, если мы, допустим, посмотрим на недавние события в Соединенных Штатах, с Трампом и Байденом, да, то там происходит борьба между блоками концернов и олигархов с одной и с другой стороны. А уж если мы говорим о международной арене, то тут вообще говорить не стоит. Но это не совсем, точнее, это совсем не тот железный занавес, который был тогда. Тем более вот полной блокады у нас сейчас быть просто не может, потому что, ну, во-первых, мы все находимся, как я уже сказал, в одной политической среде, а во-вторых, причем американцы об этом тоже заявляют, что усиление и блокировка России, она подтолкнет Россию к Китаю, а этого боятся, этого не хотят.
Но, тем не менее, таки подталкивают, если мы посмотрим на нынешнюю политическую ситуацию, да, все эти санкции плюс аресты и тюремные заключения россиян и не только в Штатах или Европе, но и в третьих странах. Причем есть случаи, когда 25-летнему сроку заключения подвергся человек за то, что он мог совершить преступление. Не подталкивает ли это все к тому, что опять пройдет вот эта вот граница?
Ну, я думаю, что вот сейчас в полной мере железный занавес невозможен, потому что если мы говорим вот именно о понятии, там, который там и Климонсо вводил, да и о Геббельсе, о котором говорил, и Черчилль уже, ну, потому что Черчилль не первый, кто упомянул этот термин, он состоит из трех составляющих: политическая, информационная и пограничная блокада той или иной территории. Поэтому для бизнеса санкции возможны, они есть, они будут. Для граждан, например, возможно усложнение получения виз, и оно тоже есть. Ну, мы видим, допустим, там, как тяжело там получить тот же там Шенген или визу в Соединенные Штаты Америки. Полной блокады все равно в любом случае не получится. Цифровое информационное пространство у нас ограничить пытаются, причем и у нас, и у соседей, и за океаном, но на 100% не получается. Посмотрим на тот же Китай. Даже их фаервол, он достаточно легко обходится. Они в этом толк знают. Ну, а значит, информационная блокада тоже не получится. Если мы говорим о границах, то если мы говорим о нашей стране, то у нас очень большая территория, и мы граничим с большим количеством стран. И далеко не все эти страны согласны с политикой США. Ну, там тот же Иран, например, или Китай. Поэтому, естественно, будет сближение с этим блоком. Ну, сейчас, конечно, блоком тяжело назвать, но тем не менее с этими странами, которые не согласны с политикой и действиями Соединенных Штатов Америки. Поэтому повторение невозможно, полной блокировки невозможно. Ну, только если произойдут какие-то серьезные политические изменения или появление нового Советского Союза где-то.
Но ведь если исходить вот из этой логики, то и тогда особо так вот полной блокировки-то не было. Ведь Советский Союз много с кем контактировал, кроме западноевропейских стран и США.
Ну, я уже говорил, что было же две блокады, получается. Первая блокада – это где-то до 30-х годов, и вот вторая – с 46-го года. И понятно, что после 46-го года о железном занавесе можно было говорить только со стороны западных стран, потому что они, по сути, ограничивали себя и своих граждан от влияния. Если в первом случае, там, до 30-х годов, ограничивали нашу страну со всех сторон, да, мы были выведены там из международной банковской системы, вообще почти до конца 20-х мы были фактически пустым местом некой такой непонятной территории, можно было контролировать одну страну, то когда появился соцблок, это были десятки стран, то, конечно, полной блокады не было. Была, по большей части, информационная блокада собственных же граждан, то есть ограничения на прием восточных радиостанций, ограничения получения информации с нашей стороны, да, через этот занавес. Внутренняя обработка, как я уже говорил, собственных граждан, идеологическая. Опять же, железный занавес — это больше такой пиар-ход, который был раскручен, и, собственно, раскручен же он был не у нас, он был раскручен, опять же, на Западе, то есть в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому полной блокировки не было, были взаимоотношения, естественно, и на дипломатическом уровне. Без этого невозможно было бы, например, решить тот же самый Карибский кризис, невозможно было бы договариваться по итогам, например, Корейской войны, да, которая тоже в 50-е годы подхлестнула в том числе и маккартизм. Поэтому, да, полной блокады не было тогда и не может быть и сейчас.
Спасибо огромное, Евгений Геннадьевич.
Спасибо вам.
А я напомню, с нами на связи был специалист исторического парка «Россия. Моя история» Евгений Короленков.
Интервью на радио «Спутник».